говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Отравители. Новые версии организации политических убийств в России. Европа не спешит переходить на мобильное телевидение. Выставка в Ганновере. История турецкого спецназа. И рэкет в азербайджанских средствах информации. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В пятом номере еженедельника «Новое время» появилась статья, содержащая некую новую версию организации политических убийств лиц, которых по разным причинам причисляют к противникам российской власти. Об этой публикации пойдет сегодня разговор в материале, который подготовил мой коллега Владимир Тульц.
Статья «В новом времени» начинается с упоминания вышедшей в конце февраля в эфир на телеканале NBC программы «Кто убил Александра Литвиненко?». Точнее, с упоминания случайного, по словам автора, совпадения фактов. За 5 дней до показа программы от сердечного приступа умер принимавший в ней участие журналист лондонской «Таймс» Дэниел МакГрори, а 5 днями позже выстрелами в живот тяжело ранен специалист по России, приятель переметнувшегося на запад генерала КГБ Олега Калугина, он тоже участвовал в передаче, американец Пол Джоэл. В конце публикации упоминается еще об одном совпадении. На другой день, после официальной даты создания Организации ветеранов разведки и дипслужбы чести и достоинства, 16 апреля 2003 года, был застрелен Сергей Юшенков. Собственно, способом организации политических убийств и посвящена эта публикация, которую я для своих собеседников и для тех, кто ее не читал, сейчас, как могу, коротко перескажу. Итак, тезис первый. Секретные органы России мстительны и ничего никому не прощают. В статье говорится.
Калугин в программе упомянул о старом правиле чекистов. Никогда не забывать и никогда не прощать тех, кто нарушил законы корпорации. Если это правило действует, как считает Олег Калугин, то сам он просто-таки возглавляет группу риска. Его назвал предателем президент Владимир Путин.
Открытая реализация этой мстительности может вступить в конфликт с политическими интересами государства.
История знает много примеров, когда использование формальных спецслужб для решения щекотливых поручений било по репутации государства. Один из недавних примеров – арест сотрудников российских спецслужб, устранивших Яндарбиева в Катаре в 2004 году.
Однако можно утолить потребность вместе тайно, и это не повредит репутации государства. В подтверждение этого тезиса ссылка на фильм Спилберга «Мюнхен», в котором изображена сверхсекретная израильская операция «Возмездие террористам, убившим израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде». Следующее положение статьи «В новом времени». Для тайных операций такого рода необходимо создание оперативных соединений, действующих автономно от большой системы спецслужб, наделенных возможностями действий, не ограниченных законами, а для взора посторонних никак не связанных с конторой.
Принцип организации автономной группы с правом ликвидации людей без суда и следствия может оказаться вполне привлекательным и востребованным в определенных случаях и для внутреннего пользования, и особенно для внешнего, когда легальные способы достать тех, кого нынешняя российская власть считает врагами и предателями, исчерпаны или их просто не существует.
И, наконец, автор намекает, что такой неформальной структурой может явиться уже упомянутый мной некоммерческий благотворительный фонд ветераны разведки и дипломатической службы за духовное возрождение Отечества, честь и достоинство. Ну вот так примерно. Что вы об этом думаете, спрашиваю я у бывших агентов советской разведки, а ныне исследователей ее истории Олега Гордеевского и Бориса Володарского, а также у историка советских разведывательных, сыскных и карательных органов Никиты Петрова. Последний сразу отмечает.
Я там не увидел автора.
Да, статья подписана псевдонимом.
Нет, но он печатает то, что угодно Кремлю, и при этом чего-то еще опасается. Вот что интересно.
Видимо, он истолковывает ситуацию иначе.
Я думаю, что он хорошо все истолковывает. Именно потому, что он печатает угодное Кремлю, он и скрывает свою
фамилию. А что же угодно Кремлю?
А Кремлю на самом деле удобно то, что формально отрицается причастность официальных российских структур ко всему этому. Вроде как некая самодеятельность отставных чекистов. Это на самом деле версия, которая вполне Кремль устраивает. Так можно перевести стрелки и сказать, ну, видите, что бывает, когда сотрудники славных органов оказываются не у дел. Возникает всякая самодеятельность.
Не сговариваясь с Никитой Петровым, Борис Володарский также исключает всякую самодеятельность в убийствах, которые у всех ныне на слуху.
Совершенно исключено. Никаким образом не могло быть никакая самодеятельная организация, тем более бывших офицеров, тем более ветеранов, не способна на проведение крупномасштабной зарубежной спецакции.
Ну а как вам сама идея организации автономной группы с правом ликвидации людей без суда и следствия? Это что, новинка для русских секретных служб?
Нет, создание таких автономных групп, назовем их так, не новинка. Это практиковалось при советской власти, начиная с 1924 года, и потом перешло на индустриальные рельсы, когда кадровые офицеры, хорошо подготовленные, стали присутствовать в рамках органов внешней разведки для исполнения спецопераций за рубежом.
Кстати, автор статьи «В новом времени» апеллирует к израильским образцам, знакомым ему по фильму «Мюнхен». Но если вглядеться в то немногое, что до сих пор опубликовано по организации операции против мюнхенских террористов из организации освобождения Палестины, в исследовании работы израильских спецслужб Дэнни Равива и Йоси Мелмана в дискуссию по книжке Джорджа Джонаса становится ясным, что израильтяне во многих деталях подражали советским образцам. Конечно, с учетом демократических особенностей Израиля. Сталин, к примеру, принимал решение об убийствах единолично. А вот в случае операции «Возмездие» после Мюнхена для решения таких вопросов был создан специальный совещательный орган – Комитет X. А как принимают аналогичные смертельные решения в современной России?
После того, как операция инициирована, а она может быть инициирована как сверху, так и снизу, то есть руководство службы могло предложить такую операцию или могло получить задание из Кремля. Разрабатывается план операции, поручается конкретному исполнителю разработка плана операции, назначаются исполнители, намечается оружие, отрабатывается время, площадка. Это докладывается, анализируется, корректируется. И потом докладывается руководителю отдела, руководитель отдела докладывает начальник управления докладывает, соответственно, руководителю службы, и дальше докладывается президенту. В такой операции информированность по такой операции, как была проведена в Лондоне, была информирована, с моей точки зрения, не более 5, ну, максимум 6 человек.
Операция в Лондоне, которую упомянул Борис Володарский, это убийство Литвиненко. И вот вопрос, который давно у меня крутится. Как выбирают мишени для убийства? Почему Литвиненко? Мне отвечает Олег Гордеевский.
Сейчас выбирают тех, которые вызывают самое сильное раздражение верховных правителей. А самое сильное раздражение вызывал Александр Литвиненко. А почему? Потому что Александр Литвиненко почти каждый день писал статьи против Путина и против КГБ, с именами, с кличками, с оскорблениями, с нападками, с резкими выпадами. Это шло изо дня в день. Никто на Западе и не вздумал читать, потому что это было на русском языке, на каком-то захолустном чечен-сайте. А люди в Союзе знали, в России, что на чечен-сайте вы найдете интересный материал Литвиненко. И Литвиненко писал и знал, что это, так сказать, добра не доведет. И он столько написал, и когда он начал говорить об интимных вещах жизни президента, об интимном сложении, привычках и так далее, он не выдержал и сказал, ну, мы его задушим, мы его убьем. Вот с этим Литвиненко они прекрасно справились, но прошляпились на том, что остаются традиционные следы. Страшно прошляпились. И все это стало достоянием...
А что, по вашему мнению, произошло с МакГрори, смерть которого в новом времени исподволь увязывается, по крайней мере, по дате, с выходом в эфир программы об убийстве Александра Литвиненко?
Люди умирают. Раскройте газеты, раскройте некрологи. «Таймс», «Дели Телеграф», «Гардиан», везде разные люди. Люди умирают, как мухи. И все с чем-то связаны. Один связан с DCHQ, это служба перехвата. Другие связаны с MI5. Другие с MI6, эти с армией, эти с разведкой армии. Это что, идет атака на стариков? Ну это же глупости, люди просто умирают по старости. Так и во всем мире, люди умирают нечаянно, в 50 лет или в 80 лет. И никаких не надо делать выводов, что люди умирают, потому что их убивает КГБ. У КГБ мы, они бы хотели многих убить. Но у них ресурсов нет.
Бывший советский и британский шпион, а ныне историк разведки Олег Гордеевский. Упоминание в обсуждаемой нами статье случаев МакГрори и Джоэла он считает искусственным притягиванием, не по делу.
Пока еще нет волны убийств за границей. Я человек КГБ, я знаю их штучки, я, так сказать, можно сказать, с ними борюсь. Но там, где они не виноваты, или где они не могут, то там они не могут.
Олег Гордеевский и его коллеги-историки разведки Борис Володарский и Никита Петров в разговорах с моим коллегой Владимиром Тольцем о советских и российских террористических операциях. Подробнее об этом в программе «Разница во времени» в ближайшие субботу и воскресенье.